Рим Дядева на маяке.
Дорогие друзья, обещанный Рустам Вахидов у нас сегодня, ну не то чтобы в гостях, он освоился, как вы можете наблюдать по эфиру, он тут каждый день столуется, пьет чай.
Харчуется.
Да-да-да, здравствуйте, Рустам, еще
раз. Ну, хоть где-то мне рады.
Вы знаете, вы получаете комплименты за вашу рубрику от финансовых.
Да вы что?
Да, от кого? Прям пир-пир.
От Михаила Прохорова?
Да. От ну Германа что? Стерлигова.
Так. Сегодня-то мы о чем будем?
Ну, сегодня, не знаю, почему-то вспомнился мой первый мобильный телефон. У вас вот какой был первый мобильный телефон?
У меня?
Да.
Nokia, конечно.
Nokia?
Ну да.
Так, а у вас?
Samsung.
Более того, особенно...
Nokia.
Да, особенно приятно, что его подарили.
Да, раздвижной.
Раздвижной бананчик был.
Да.
Нет, у меня... Была, помните?
Раздвижной бананчик. А у инвалида какой был телефон?
Моторола, по-моему, что ж такая.
Да ладно.
Серьезно.
Да.
Такой, причем, большой.
С крышечкой?
Не, без крышечки.
Не дампс?
Не, такой просто убить. Uh-huh. Полукирпич.
Нет, у меня был Philips, точно. Вот такой вот квадратный, с выемкой вот такой вот. Он такой был огромный, квадратный, точно-точно.
У Владимира раздвижной банан, а у Волосовой с выемкой. Все сходится.
Не, ну банан это было модно.
Банан, но это уже был вторая половина.
Самый дорогущий телефон.
Но это была вторая половина 90-х уже, да. А вот у меня у папани первый телефон появился, это вот был кирпич.
Да.
Аналоговый, да нет, Nokia аналоговый кирпич. Один из самых первых. 93-й год, там, 94-й, как 93-й.
Ясно. Решил, у меня был первый телефон, просто его вспомнил, увидел просто, на самом деле, на картинках. Сейчас в моду возвращается почему-то ретро-стиль. И большинство производителей, Сергей вчера говорил, да, что в моду вернулись телефоны Nokia 3310.
С черно-белым экраном.
С черно-белым экраном. А в западных странах в моду возвращаются такие старые раскладушки с экранами, которые даже нельзя назвать жидкокристаллическим дисплеем. Помните, там вот, ну, это вот как...
Светящиеся цифры. Оранжевые такие, да?
И зеленые были. У меня первый телефон был, ну, GSM-овский, Motorola StarTAC. Знаете, такая, помните, раскладушка была?
С крышкой.
Была? Да, с выдвижной. Я вот эту антенну постоянно
зубами
вытаскиваешь,
а
обратно.
Еще коктейли хорошо было мешать вот этой алкогольной коктейли, вот этой антенкой.
Что-то
очень помогало.
На малые диаметры как-то у вас.
Почему?
Особое, так сказать, чутье.
Вот, поэтому решил поговорить о компании Motorola сегодня.
Да. Да вы что?
Да.
А Моторола?
А вы что вот знаете о компании Моторола?
Ну, не знаю, что у меня умер этот золотой Рейзер.
А, Рейзер.
Причем умирал как-то странно. Знаешь, вот там же кнопки единой панелью как бы сделаны, да, их
только
надо
не
продать.
Говори, что у тебя был вот этот Дольче Габбана.
Да, Дольче Габбана. А я вам расскажу историю. Да нет, я вам расскажу.
Трусы Кельвин Клейн, розовые носки и телефон Дольче Габбана. Замечательный имидж.
Ну, уже вам рассказывал историю про Дольче Габбана. Да нет, ситуация такая была. Ситуация была такая. Я, значит, по Москве расклеили, наверное, по всей стране эти плакаты, где Дольче как бы резал Габбане этим телефоном горло. Помнишь? Рейзер, это же бритва. Этот золотой телефон, ну как бы один другому резал. И я в эфире, да, говорю Генке, говорю, вот, мол, видел эту рекламу. Там два гомосексуалиста друг друга режут. Говорю, я такой телефон бы в руки не взял, он для голубых. И на следующий день Моторола представительство...
Брат, дальше можешь...
На следующий день присылают два телефона, говорят, ребята, или это телефон для голубых, или нормальный. Ну, а стоил он немало.
Но мы с Генкой, в розовые носки.
С Генкой посовещались и решили взять. Так он умер в итоге, этот телефон. Там, причем кнопки умирали снизу. Вот там снизу ноль, да? И вот он так медленно, день за днем, где-то за неделю все эти кнопки отмер, и потом экран накрылся.
Умирает.
И вся память тоже. Ну, в общем...
Ну, сколько прожил-то телефон?
Ну, года полтора-два, наверное.
Ну, это нормальная жизнь для мобильного телефона в нынешней ситуации-то.
Да.
Ну, одна из самых, на самом деле, топовых моделей была. Вот трешка, вот эта их раскладушка. Вот, они начинали, в принципе, вот именно компактные свои модели с раскладушек. А это один из самых хитовых вообще... мобильных телефонов, которые были проданы в мире. Ну что, о чем наша история? История начинается в 1895 году в Гарварде, когда на свет появляется мужчина Пол Галвин. Вот. Мальчик страсть к зарабатыванию денег ощутил еще в школе. Пока его сверстники за учебниками время проводили, вот, дергали девочек за косички, сидящих впереди на парте, он продавал попкорн около вокзала и пытался заработать себе хоть какие-то деньги, ну, на карманные расходы. Более того, уже в возрасте там, 10-13 лет он четко умел улавливать ситуацию на рынке. И, допустим, когда попкорн, продажи попкорна становились хуже, он заменял попкорн, допустим, на бутерброды, либо на мороженое.
И мороженое. То есть изворачивался?
Изворачивался. И более того, мороженое он запускал в продажу именно в сезон. То есть он убирал там попкорн, начинал продавать мороженое. Вот. Заработал первые свои небольшие деньги, которым хватало для того, чтобы удовлетворять там страсти молодого мальчика. Какие у вас страсти были молодого мальчика?
Молодого?
Да.
С телефоном Дольче Габбана.
Рустам Вахидов у нас сегодня скрывает Моторолу ножом консервным.
Да.
Значит, жил-то был, как звали
его? Пол Галвин.
Галвин?
Да, Пол Галвин. Значит, сказали мы, да, что уже в детстве начал зарабатывать первые деньги. Более того, помимо того, что он четко улавливал тенденции рынка, он уже в этом маленьком, юном возрасте совсем понял, что надо со всеми уметь договариваться. В частности, с государством и с регулирующими органами. Место, на котором он торговал, было при вокзальной площади. И начальнику этого вокзала очень не нравилось, что, ну вот знаете, как в метро гоняют милиционеры людей, которые приторговывают всяческими рода машинками ездящими, солдатиками ползающими по полу.
В общем, китайские. А почему не нравится милиционерам?
Ну, потому что это не лицензированное, это как же, не разрешена у нас торговля.
Не
санкционированная. Да, правильно же я понимаю, Владимир Владимирович?
Я думаю, 200 рублей вот санкция.
Вот, так вот.
Разрешение.
В этом... А сколько стоит солдатик жизни? Один ползающий?
Так вот здесь вот сейчас организовали не проехать вот по этой улице.
По какой этой?
По правде. Организовали стихийный рынок.
Я там, где Липецкая ярмарка, там, где приторговывают апельсинами из Аргентины.
Это рыба наши в аквариуме плавает. Рыба, ни одного кассового аппарата и не проехать.
Серьезно?
Да, ни целый одного... ряд огромный, метров 300, какие-то люди, картошка. Ну как можно?
Уверен, крошечной
улице, которая еле-еле и так разъезжаешь. Еще и рынок открыть. Ну.
У нас, кстати, негры Хорошо. Появились на выходе. Прикиньте, торгуют. Реально негры стоят.
Где торгуют?
Где у вас?
На выходе метро Таганская. Это негры, торгуют всякой чушью. Раньше стояли просто, ну, как бы...
Просто люди.
Просто люди.
А теперь специальные люди.
Ужас.
Это рекламный ход. Смотришь не на лицо, а на товар.
У нас такой рекламирует это, загар этот. Да-да-да, он ходит на нем.
Солярий?
Да-да, солярий там. Да, посмотрите, как я загорел.
Солярий?
Посмотрите, как я загорел, хотите так же.
Цвет волос изменяет, да, их курчавость.
Митина — центр русского маркетинга.
Так, ладно, погодите, вернемся. Значит, директор за... Чего?
Площади. Ну, вокзала, рядом с которой располагалась эта привокзальная площадь, был очень недоволен, что вокруг на его территории ведется какая-то несанкционированная торговля. Так вот этот молодой мальчик, в конце концов, умудрился договориться, так что до окончания школы он стоял каждый день и торговал на этой площади, никто его не трогал.
А то сколько лет ему было?
Ну, это ну, сколько в школу там? Это 12-15 лет, да. Он в 17 лет он... в 17 лет попадает в университет в штате Иллинойс, получает степень бакалавра и в 1917 году отправляется в армию. Вот, отправляется воевать в Европу, проводит на фронте 2 года, значит, заканчивает войну.
Он попкорн солдатам продает?
Да нет.
У него была связь с радистом, тут и пошли мобильные телефоны.
Очень близко, да, к истине.
Связь с радистом.
С радистом.
С радистом. Ну вот, заканчивает войну в чине капитана, отправляется домой. И здесь опять загорается своей детской страстью все-таки заниматься собственным бизнесом. Вот, женится, ему очень нужны деньги, он устраивается на работу на аккумуляторный завод, чтобы хоть как-то перебиться. Там знакомится...
Кислотой.
С кислотой.
Прибиться кислотой.
Там знакомится со своей...
Прибиться кислотой.
Прибиться. Знакомится со своим будущим напарником Эдвардом Стюартом. И они решают открыть компанию по производству батареек.
Вот, батареек?
Да, называют компанию Stewart Galvin Battery Company. Вот, правда, протянул...
Претензиозно.
Компания всего лишь 3 года. Угу. Через 3 года правительство своим решением закрыло эту компанию за неуплату налогов.
Не сумел договориться, да?
В этот раз не сумел. Более того, к нему приехали приставы, ну, в их понимании, да, будем говорить, финансовые, как это, фискальные органы.
Что значит в их понимании приставы? А так они кем были?
А так разводил их.
Опечатали помещения рабочие, в которых находилась компания. И он получилось так, что они приехали, когда его не было, Пола на работе, и в помещении осталось пальто. И это вот уже присказка, что он говорил, ну, я понимаю, что я был неправ. Ну, не платили мы налоги.
Кто-кто пол без пальто?
Да, а пол... Ну, говорит, ну, как же пальто-то? Ну, пальто-то...
Да, серьезно?
Можно не отдали
пальто. А какой погода на дворе стояла?
Ну, не знаю.
Какой погода?
Чудесная?
Наверное, чудесная. Все-таки Америка. Вот.
Чудный разговор.
Чтобы содержать жену и ребенка, он опять немножко умерил свои амбиции, устроился помощником к одному из местных там воротил, который занимался кондитерским бизнесом. Но опять буквально через несколько лет...
Проворовался.
Не проворовался, а опять решил открыть. И опять производство...
Опять батареек.
Батареек
опять. А что вытянуло так?
Не знаю. В этот раз 2 года они
потянулись. А вы прикладывали батарейку к языку?
Да, в детстве прикладывал. Нет, вот эти вот, вспомните, квадратные.
Да, вы круглую батарейку пытались прикладывать с двух сторон?
Нет, зачем уже? Нет, круглую, знаете, как можно?
Так. Там
же две батарейки прикладываешь друг на друга. Так. Нижний палец на нижний полюс и языком на верхний. Вот так.
Пробивало, да?
Пробивало, конечно.
Пробивало.
Чугунную батарею прикладывал.
Так, хорошо, слушай, а я не знал.
Вот, через...
Так, а зачем вы прикладывали?
Было интересно.
Мика, ты прикладывала?
Батарейку к языку.
Нет.
Сергей Стиллавин и его друзья. Слушайте на радио Маяк.
Итак, Пол Галвин второй раз решил заняться батареечным бизнесом. Опять у него, в этот раз 2 года он продержался. Вот, в конце концов, сидя дома напротив своей жены, сказал, блин, ну ничего у меня не получается, рискну я все-таки последний раз попробовать.
С вот. Батарейками?
Нет, в этот раз чуть-чуть не с батарейками. На последние $750 он на аукционе обанкротившейся компании купил схему.
Он уже в пальто работал, не снимал?
Нет, уже без пальто. Вот, оборудование для производства сетевых источников питания.
Это какие годы-то уже?
Ну, это 30-е годы.
Сетевые источники питания? Что это такое?
Ну, есть радиоприемник, который работает на батарейках, да, и вы к нему покупаете адаптер, который сможет вам отказаться от батареек и работать от сети, чтобы экономить на батарейках, вот. Он занялся выпуском, собственно, этих сетевых адаптеров. Радио тогда были в моде, первые радиостанции, ну, вот, радиоприемники, и большое количество людей, в принципе, покупало с удовольствием эти адаптеры.
А что же они обанкротились-то?
Нет, так это...
Те-то?
Да подожди, это в третий раз.
Ну, у это кого в третий купил? Раз, но он купил.
А те-то почему обанкротились?
Не знаю.
Если у него с удовольствием...
Не знаю. У него с удовольствием покупали, и в первой ведомости, первой неделе они потратили на заработную плату своих рабочих, которые там 5 человек, что ли, работают, $63 всего. То есть вот заработная плата, зарплатная ведомость составила $63.
Это хорошая традиция для Моторолы, да?
Для Мотололы.
Для Мотовилы.
Так, дальше.
Вот. Продукция-то, ты же сказал, почему разорились. Продукция-то пользовалась спросом, только маржа на этой продукции была ничтожно мала. И они зарабатывали ничтожно мало денег, что им хватало только выплачивать заработную плату.
А вот эти были уже дюраселлы и прочее?
Насчет дюраселлов не знаю, вот, кстати, батареек. Вот.
Не-не-не.
Я думаю, нет, попозже, думаю.
Суслики еще не умирали?
Зайчики, они суслики.
Вот. И что происходит? 20-30-е годы, это в Америке это увлечение повальное автомобилями и радиоприемниками. Что происходит? К нему обращается один из его друзей, который предлагает ему, говорит, слушай, сейчас смотри, в моде автомобили, в моде радиоприемник, так давай мы скрестим две эти вещи и сделаем радиомагнитолу. Ну, то есть...
Магнитофон для машины.
Нет, радиоприемник для машины. Тот сказал, сам Полс говорит, да нет, ну слушай, ну я понимаю, что машина, да, это хорошо, но радиоприемник, говорит, это точно не поканает эта идея. Он говорит, почему? Он говорит, он будет отвлекать от дороги, люди не смогут. Итак, первый
знал
раз...
Знал бы он, что сейчас в России телевизоры на МКАДе смотрят во время движения.
И что происходит? Он отказывается от этой идеи, хотя идея на тот момент была революционной, и до них, вот до первого этого... Вот вербального появления этой идеи.
До них в машинах не было приемника.
Не было приемника.
Ужас. Рустам Вахидов сегодня излагает историю компании Motorola. Началось все с того, что мужчина Пол был с детства спекулянтом, несколько раз занимался батареечным бизнесом, пока не додумался, вернее, не согласился с компаньоном вставлять радиоприемники в автомашины, да?
Нет, сначала он не согласился.
Угу.
Вот,
но это была их первая идея, это они первым придумали.
Ну, компаньон его, да, предложил. Что
а как звали компаньона-то?
Сейчас скажу тебе,
умного.
Уильям Лиар.
Как?
Уильям Лиар. Он ему Лиар, да. А, зачем мы сказали? Пол отказался по причине того, что он посчитал, что штуку запретят, потому что будет отвлекать водителя от дороги. Но произошло следующее. Буквально через какой-то момент он отправляется в Нью-Йорк и видит, что в автомобилях, которые тогда стоили $650, это 30-е годы, люди уже под заказ переделывают магнитолы. И переделанная магнитола стоила $240. То есть треть автомобиля стоила всего лишь, ну, не магнитола, а радиоприемник. Он понимает, что та идея, которую ему говорил его компаньон и друг, в принципе, живая, отправляется к себе, к своим инженерам на производство. Они еще все занимаются сетевыми этими адаптерами. И говорит: я хочу, чтобы мы сделали радиомагнитолу автомобильную, которая будет стоить не $240, а $100-$110. Вот, эту задачу ставят, они, в принципе, с ней справляются, для того, чтобы презентовать широкой публике, он решает сделать презентацию на выставке, которая происходила в Атлантик-Сити, ну, производителей радиоприемников. Вот, для этого они для этого он устанавливает этот приемник в свою машину, причем доводится этот приемник уже по дороге, потому что не все они смогли сделать. Приезжают они на эту выставку, ставят машину, ну, делают шоу-кар, да, то есть там, устраивают демонстрацию, но люди не понимают, в чем прикол. То есть все подходят и спрашивают, говорит, отлично. Говорит, только нам кажется...
А что за дела?
А что за дела, говорит, нам кажется, что это не будет интересно. А во-вторых, почему-то, по его воспоминаниям, достаточно большое количество людей говорило о том, что двигатель, это все влияет плохо на двигатель. Радиомагнитола в машине влияет плохо на двигатель. Двигатель будет плохо работать. Более того, существовала и другая проблема. Это частота звучания, которая была связана с тем, что в тот момент, когда появились первые автомобильные... радиомагнитолы, не было возможности гасить наводки, которые осуществлялись от электрооборудования, которое в тот момент...
гудело, да? Гудело. Газ появлялся,
на... Да, то есть вот это была проблема, и люди как-то с недоверием смотрели на все это. Вот. В тот момент происходит следующее. Не очень серьезно восприняли, в принципе, заказы пошли, но все еще компания работала в убыток. И для того, чтобы хоть как-то перекантоваться, он решает взять кредит у одного из чикагских бизнесменов.
Гангстеров.
Пригоняет к нему этот свой шоу-кар с этой магнитолой для того, чтобы показать, как все хорошо работает. Бизнесмен садится в машину, проезжает буквально милю, и эта магнитола вспыхивает пламенем и сгорает вместе с автомобилем.
Да ладно. Из бизнесмена.
Нет, но бизнесмен успел выскочить. Вот. Так накрылась его история с кредитом, чтобы хоть как-то перекантоваться.
Но машину потерял.
И машину. В этот момент он понял, что ко всей продукции, которая выпускается, нужно относиться в плане проверок качества достаточно серьезно. Вот этот случай послужил тому, чтобы в компании немножко пересмотрели вопросы, связанные там, с технологией производства. В принципе, это был последний момент, когда в его жизни он что-то терял. И деньги по бизнесу, да, и там, ну и просто вот машину, допустим. Дальше происходит следующее. Он отправляется в Европу на отдых. Это 36-й год. В Германию отправляется на отдых.
Класс!
И его поражает...
На Олимпиаду?
Нет, его поражает следующее. Появившиеся тогда в Германии так называемые широкие дороги, автобаны. Угу. И вот он, проезжая по этим автобанам, ему, представляете, в 36-м году, до войны оставалось еще сколько? 3 года до Второй мировой. Ему пришла самая простая мысль. Для чего эти дороги построены? Не для того, чтобы ездить по ним.
А для чего?
Ну, а вы как думаете?
Для того, чтобы торговать,
наверное. Нет, для того, чтобы очень быстро из одной точки в другую точку части Европы перебросить военную технику. И его предчувствие не подвело. Приехав домой, он поручил своим инженерам разработать радиостанцию для военного времени. В тот момент эти радиостанции военные напоминали, ну, огромные рюкзаки с длинными антеннами. Вот, и более того, не было дуплексной связи.
Что это такое?
Ну, дуплексная связь — это когда вы говорите, отвечаете сразу.
Связь с радистом в окопе. А как было?
Ну, то есть вы говорите и потом слушаете, да? То есть невозможно было сразу говорить.
Зачем говорить и слушать одновременно?
Ну, как это, мужчина? Так же интереснее.
Ну, как ты в телефон разговариваешь?
Я говорю, потом слушаю. В принципе, я не знаю, как по-другому.
Вот, и он поручает своим инженерам разработать такую радиостанцию, и более того, оказывается, прав. Через 3 года начинается Вторая мировая война, и заказы, которые к нему начинают поступать из вооруженных сил Соединенных Штатов, поднимают компанию на ноги. Там только на заказах...
А название-то уже появилось это?
Моторола, да. Он при выпуске уже радиоприемников машины поменял название произошло от двух слов. Motion — движение.
А Рола?
Сейчас я тебе скажу. Это от приемника Виктрола. Был у них популярный приемник в Соединенных Штатах. Он совместил просто этих два названия.
Виктрола?
Виктрола. Oh, ну, это Моторола, да, Motion, uh-huh. Виктрола. Только на военных заказах он более 9 миллионов долларов поднимает. Ну, по тем временам это огромные деньги. Мы помним, да, что в Америке кто на военных заказах поднялся? Жевательная резинка, бритвенные станки «Жилет», Моторола теперь поднялась, да, Кока-Кола поднялась.
Ну, как горячие пирожки.
Да, все у них как горячие пирожки, да, то есть и существует же, да, вот это конспирологическое...
Кто поднимется после этой войны?
Существует же конспирологическая идея, да, и теория, что именно все войны, которые происходили, Первая мировая война и Вторая мировая война...
Из-за Кока-Колы?
Нет, не из-за Кока-Колы, а для того, чтобы хоть как-то стимулировать американскую промышленность, да, ну, то есть есть вот такие мнения у людей, достаточно широко распространены.
Сейчас в Америке нет промышленности.
Да, сейчас в Америке нет промышленности, но войны все продолжаются. Вот, уже подниматься некому. Вот,
не, есть такая проблема. Автомобильную надо бы как-то обновить.
Вот, назвали они армейскую радиостанцию Handy Talkie. То есть ручная Talkie. Ручная.
Говори в руку.
Говори в руку.
Малыш.
Говори в руку радиста.
В 43-м году они от Handy Talkie переходит к уже известным нам и на сегодняшний
день... Воки-токи.
Воки-токи.
Бежи, говори.
Воки-токи.
Беги, говори.
Вот, и это как и Ксерокс, да, допустим, я не знаю, как Кола стала именем нарицательным для вот этих всех портативных радиостанций, которые используются в практике.
Ну, как-то у нас не прижилось.
Почему?
Воки-токи.
Воки-токи?
Ну, как-то,
в магазинах.
У меня мечта была в свое время в детстве иметь вот это вот.
С кем переговариваться?
Ну, да, а что, прикольно. Ну что с куклами? Что я с куклами дружила?
Да нет.
Что нет?
Вот, смотрите, порядка 9 миллионов долларов они зарабатывают на военных заказах. А дальше следующее. В 36-м году его посетила гениальная мысль о том, что автобаны в Германии построены для того, чтобы была война. А в 43-м году его посещает мысль, что война скоро кончится. И что как только кончится война, вот эти все военные заказы у него уйдут. И для того, чтобы...
И он решил разжечь пожар войны сильнее.
Нет, он решил все-таки как-то заняться... Как-то другим товаром заняться. И в поле его зрения попадают...
Гастарбайтеры настройки, которым надо направлять кран.
Попадают телевизоры, телевизионные радиоприемники. Вот, они начинают выпускать телевизионные радиоприемники.
Моторола телевизор?
Моторола телевизор.
Где так? Сейчас как это называется?
Ну, я не знаю, как сейчас... Ну, как сейчас называется, ну, тогда это...
Были телевизоры,
да, Моторола. «Золотой взгляд» назывался телевизор. «Голден», как взгляд.
«Взгляд»?
Да. «Голден взгляд». Вот, в 1947 году этот телевизор вышел на рынок.
Не знаю, глаз знаю.
Так, хорошо.
100 тысяч телевизоров они продали, вот этих, «Золотого взгляда». 100 тысяч телевизоров по 179 долларов. Кто сможет посчитать? Большая сумма получается, Владимир Владимирович?
Очень большая. 11 700.
11 миллионов 700
долларов США.
Да, так.
Вот, в это время, в 1948 году, его сын, 26-летний Роберт Галвин, становится исполнительным директором. Отец все время это его готовил для того, чтобы тот сменил его. И когда сын пришел к руководству компании, он сказал дословно следующее. Папа ничего никогда не разбирался в бизнесе. То есть он не знает ни моделей бизнеса, ни что. Но у него был всегда дар провидца. То есть вот интуиция, которая позволила компании достичь вот таких высот, которые она достигла к этому моменту. В 1956 году компания представляет свою версию транзисторного радиоприемника, а также первый в мире пейджер. 56-й год, мужчина. У вас был пейджер?
Да.
Так, маленький или большой?
Маленький.
И сейчас маленький?
А был им...
Да, были вот такие вот ящики огромные.
А у вас был, Владимир Владимирович, пейджер?
Да. Восьмистрочный Philips, самый первый, вот, который появился.
Сайт взгляд.
Вот.
А да. Сообщения многие люди присылали, то есть
да, активно
как модно было, ходили.
Модно.
Модно?
Он был, не знаю.
Ой, я помню тогда, помнишь, вот это вот, что-нибудь купи, вот это вот, купи хлеб, купи там это, жду тебя там, ой, вот это.
И
вот,
у вас тоже был пейджер?
Да, очень здорово.
Это вам слали, купили вы?
Не, я. Почему?
Так.
Вот, пейджерами обзавелись все. И, понятное дело, в первую очередь в Америке, опять же, государственный заказ пошел, да, потому что вот по всем американским фильмам мы видим, что большинство, вот, там, там, я не знаю, полицейский сидит дома, и ему, значит, пип-пип-пип, и раз он смотрит там. Ха-ха-ха, да. Правда, ничего не видно на этом. Помните, у них есть еще такие версии пейджеров, да, вот, которые просто снимаешь, и там просто какой-то сигнал там, да,
цифры
приходят. Вот, он смотрит, и куда-то надо ехать. Вот там в больницах, да, эти все санитары и
врачи
в моргах.
Говорят, одно время наших участковых оснащали пейджерами.
Так, ну, а там, а в моргах зачем?
Ну, я не знаю.
В моргах не пи-пи-пи.
Вот. Расширяют они в последующие годы область своей деятельности, начинают заниматься там чем только не начинают. Вот. Появились электронно-лучевые трубки для цветных телевизоров. Они в космических программах НАСА участвуют, в лунной экспедиции.
Да,
но все это со связью связано, да? В 1974 году выпускает свой первый микропроцессор. Вот, и до сих пор является...
Свой микропроцессор Intel.
В принципе, до сих пор является одним из ведущих игроков. Если вы посмотрите, допустим, какие-то персональные компьютеры карманные, да, либо телефоны современные, то часто пишут, что чипсет Motorola, допустим, да, вот, который установлен внутри...
Что такое чипсет?
Ну, имеется в виду, ну, процессор, на котором работает. Что такое чипсет, не знаю, брат. Ну, я до этого еще не дорос.
Материнская плата и процессор. Вот, ну, это опыт называется, ну, типа... Форм-фактор.
Вау.
Запей, запей.
Не ожидал.
От вас нет. Так, хорошо.
Вот, и следующим, понятное дело, после производства и выпуска...
В таком скромном больном человеке и столько сил.
Микропроцессоров, понятное стало, это мобильные телефоны, которыми они стали знать. Первый звонок по мобильному телефону, мы говорили, что первый коммерческий звонок в сети GSM был совершен по телефону Nokia, а первый звонок вообще по мобильному телефону был совершен 3 апреля 1973 года инженером Motorola Мартином Купером.
А идею-то они у кого все-таки?
Украли.
Нет, они сами разрабатывали. Там была такая... Смотрите, в Америке предлагались в то время только большие... эти автомобильные радиотелефоны, блок их устанавливался
такие,
в багажнике.
Такие, как у тебя на велосипеде?
Ну, практически. Устанавливался в багажнике, и трубка устанавливалась, ну, на переднем сиденье между пассажиром и водителем. Вот. И компания производила эти телефоны, компания AT&T, ну, такая известная. И вот между AT&T и Motorola существовала такая гонка. Кто же первый изобретет вот эту большую, первую там мобильную трубку, которую...
Которой не нужен будет автомобиль.
Да. И самое главное, что первая изобрела Motorola, но самое главное, что первый звонок, вот этот Мартин Купер, куда совершил, как вы думаете?
В IT, да, конечно.
Инженером вот компании
AT&T. Ведь он им сказал.
Ну, а откуда звонил он? С Луны? Да, откуда тебе позвонил?
Вот, нет, не знаю, ну просто с улицы я так позвонил, я думаю, что позвонил. Вот, в 1989 году они представляют первый телефон с флипом, с откидной крышкой, микротак Motorola. В 96 году первая раскладушка появляется в мире, Motorola
StarTAC. А первый флип это что такое?
Ну это вот так вот крышка, это вот так вот откидывается, вот так вот. А раскладушка это когда...
Ну как у вашего откидывается.
Ну короче, у одного половина откидывается, а другая...
А раскладушка когда раскладывается. Вот первая в мире... В 96 году у меня вот именно такая раскладушка и была.
А Motorola изобрели вот эту вот раскладушку.
Да, в 1998 году первые в мире они изобрели и поставили на поток телефон, спутниковый мобильный телефон Motorola Iridium, по которому, я так понимаю, очень большое количество боевиков и всяческих террористов было убито, да, вот по этим наводкам, которые в космос отправлялись на спутники. Вот, в 2000 году компания представила первый телефон со встроенным FM-тюнером. Вот, и, собственно, что, оглушительный успех вот в 2004 году, появившийся на рынке, взорвал Razer V3, да, который вот у Сергея, золотой, Дольче Габбана, и который...
Для извращенцев.
Для извращенцев, для таких, как Сергей.
Yeah. Видишь, Вахидов, есть у тебя родственники, да, такие языковые, тоже.
Весь мир таджики.